Итак, сегодня мы заканчиваем первое послание Тимофея. Как вы помните, апостол Павел посылает Тимофея в Эфес для устроения там общины и дает ему указания, как это делать. И в 5 главе, 21 стихе, мы увидели, что это не просто инструкция для Тимофея, как рукоположенного служителя, но это предписание, то есть новозаветная галаха, для общин Йешуа Машех. Прочитаю еще раз этот 21 стих. В переводе Дэвида Штерна написано 1 Тимофея, 5 глава, 21 стих. «Перед всесильным, Амашехом Йешуа и избранными ангелами я возлагаю на тебя ответственность соблюдать все эти предписания без предвзятости и пристрастия». Другими словами, служители в общине Йешуа Машеха должны беспристрастно и без лицеприятия следовать всем этим предписаниям. И когда мы в прошлый раз разбирали пятую главу первого послания Тимофею, у меня сложилось впечатление, что некоторые предписания апостола Павла для вас открылись по-новому. Но то, что нужно почитать старцев и заботиться об истинных вдовицах, это понятно. А вот о том, как должны члены общины относиться к старейшинам, которых Всевышний и Йешуа Машиах поставили служить в общине, а также о том, как обличать тех, кто публично согрешают, и еще о том, какие последствия могут быть для тех, кто поспешно прощает грехи, тем, кто даже не раскаялся. Я так понял, для некоторых из вас это было откровением. А некоторые, похоже, вообще не услышали то, что я говорил. Поэтому мы начнем наш разбор 6 главы именно с этих моментов, чтобы это глубже вошло во всех нас, поскольку 6 глава продолжает эту тему взаимоотношений в общине. И я начну с 17 стиха 5 главы 1 послания Тимофею, где написано, я прочитаю 17 и 18 стихи. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Другими словами, если почитание старцев и истинных вдовиц в общине заключается в том, чтобы заботиться о них и относиться к ним как к своим родителям, то к начальствующим старейшинам, особенно к тем, кто трудится в слове, это почитание должно быть с удвоенным усердием. И это относится не только к двойному уважению, но и к материальному содержанию. И это предписание апостол Павел утверждает на основе написанного в Торе «Не заграждай рта у вола молотящего». Ну, с этим, думаю, все понятно. А вот следующие два стиха, которые мы прочитаем, они как раз очень важны для всех нас именно сейчас, поскольку то, что я читаю в чате, говорит мне, что некоторые из вас не услышали или не поняли того, что здесь сказано. Собственно, именно поэтому я начал разбор 6 главы с повторения этих стихов. Поэтому прошу всех вас, послушайте внимательно. Потому что некоторые из вас даже не понимают, что стали соучастниками греха. Итак, 20 стих написано. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». О чем это? Это о том, что если брат или сестра публично согрешают, и все это видят, то обличать такого или такую тоже нужно публично. Возникает вопрос, почему? Ведь нас учение Йешуа учит тому, что если брат твой согрешает, и ты это видишь, то ты должен пойти и обличить его наедине. Да и амен. Понимаете, если брат или сестра согрешают не публично, а кто-то стал свидетелем этого согрешения, то вот этот свидетель, он как раз и должен обличить этого согрешающего, но не публично. Нужно обличать один на один, чтобы не уничижать достоинство согрешившего человека перед членами общины. Ну а если ты не обличаешь его, то ты автоматически становишься соучастником его греха. Ну а если брат или сестра согрешают публично, и ты промолчал или промолчала, видя это, то все, кто промолчали, тоже становятся соучастниками этого греха. Публичное обличение тех, кто согрешает публично, необходимо для того, чтобы предостеречь тех, кто под влиянием падения согрешившего и сами оказались под угрозой согрешения. Поэтому из этого 20 стиха мы должны усвоить то, что, во-первых, грешники, опозорившиеся перед всеми, должны перед всеми обличаться, так как их грех носит открытый характер и совершался на виду у многих. Или, по крайней мере, достиг слуха всех, то и обличение должно совершаться открыто перед всеми. И второй момент – это то, что открытое обличение предназначено для блага других, чтобы они могли иметь страх, а также и для блага обличаемого. И это все на основе заповедей Торы, которые учат тому, чтобы открыто согрешившие наказывались перед всеми, чтобы весь Израиль мог услышать, убояться и не поступать нечестиво. И второй стих, отсюда же это 22 стих, написано: «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Этот стих говорит нам о двух аспектах взаимоотношений в общине. Первый аспект относится к рукоположению служителей. А именно, прежде чем рукоположить служителя на служение в общине, нужно удостовериться в его дарах, способностях, его добродетелях и его пригодности к служению. Помните, в 3 главе 1 послания Тимофею мы разбирали требования, которые предъявляются к старейшинам и к служителям, диаконам и диаконисам. Так вот, все это нужно проверять до рукоположения. А второй аспект этого стиха относится к прощению грехов. В Торе мы много раз читаем о том, что когда грешник раскаялся, пришел в храм с жертвой за грех, исповедался перед священником, тогда священник приносит в жертву это животное, обычно это, если простой израильтянин, коза, если начальствующий, то козел, и это прообраз согрешившей души. И дальше, сейчас я прочитаю, что делает священник, и там написано: «Так очистит его священник, и прощено будет ему». Это 4 глава Ваикра, 27 стих написано: «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Привечного, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Там чуть выше про начальников было сказано: так вот он должен козла привести в жертву за грех. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколает жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на руки жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее вылит к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук от жертвы мирной, и сожжет ее священник на жертвеннике приятное благоухание Привечному». И там дальше, в следующей главе, когда уже описывается то, как священник это делает, там написано, что вот когда простой израильтянин приносит эту жертву за грех, то священник, который будет приносить эту жертву и ходатайствовать перед Всевышним за этого человека, он должен съесть эту жертву. Что значит съесть? Выслушать эту исповедь и предстать перед Всевышним за него как заступник. Вот. И так очистит его священник. И прощено будет ему. Так вот, когда речь идет о прощении грехов того, кто согрешил, то здесь нельзя поспешно провозглашать прощение и очищение. Прежде нужно увидеть плоды раскаяния. То есть не просто искреннее раскаяние, но и свидетельство поступков раскаявшегося, которые говорят о том, что человек уже изменился, обрел новую природу своей души, и его поступки об этом свидетельствуют. Помните, как братья Иосифа при их испытании через Беньямина явили новую природу своей души и готовы были сами стать рабами, только чтобы Беньямин остался свободен? Ну а если нет такого свидетельства, то поспешное объявление прощения согрешившему, делает того, кто это объявляет, соучастником его греха. Вот именно так следует понимать этот 22 стих. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». Ну вот, и переходим дальше к 6 главе 1 послания Тимофею, которая продолжает тему взаимоотношений в общине. Давайте сначала перечислим все темы, которые освещает апостол Павел в этой главе. Значит, 1 и 2 стихи. Апостол Павел говорит об обязанностях рабов. Дальше, с 3 по 5 стихи. Апостол Павел говорит о лжеучителях. Далее, с 6 по 10 апостол Павел говорит о благочестии и об алчности. Потом, 11 и 12 стихи, апостол Павел говорит о том, чего сам Тимофей должен избегать и чему следовать. Потом, с 13 стиха по 16, апостол Павел заповедует Тимофею соблюсти все заповеди, которые он дает в этом послании, чисто и неукоризненно. И при этом раскрывает природу единого Всевышнего и природу Иешуа Машиах. Далее, с 17 по 19 стих, апостол Павел дает наставление богатым. И в последних двух стихах апостол Павел дает заключительное наставление о хранении того, чему научил его апостол Павел, и об отвращении от негодного пустословия и споров по ложным идеям. Итак, читаю 1 Тимофея 6 глава с 1 по 5 стих. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верны и возлюблены, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай». Итак, апостол Павел начинает с обращения к рабам. Конечно, в наше время такое понятие раба, как человека бесправного, себе не принадлежащего, такое понятие уже искоренено. Но с другой стороны, то, как люди целыми днями вынуждены, например, сидеть в магазине у кассовых аппаратов, а потом еще бежать убирать офисы, чтобы как-то прокормить свою семью, то разве это не является формой рабства? При этом хозяева этих магазинов или офисов могут быть как неверующие, так и верующие люди. Поэтому, учитывая все это, следует понять, что говорит апостол Павел рабам. Рабы должны уважать своих господ, почитать их достойными всякой чести, потому что он не их господа, то есть всякого уважения, угождения, послушания, как по справедливости ожидается от рабов по отношению к их господам. Но если рабы, уверовавшие в Иешуа Машиаха, становились непочтительными, непокорными по отношению к своим господам, то из-за таковых учение о Машиаха может подвергнуться нареканию, будто оно делает людей хуже, чем они были до уверования. Другими словами, когда те, кто исповедует веру в Иешуа Машиаха, ведут себя неправильно, то этим они дают повод тем, кто ищет этого повода, хулить имя Привечного и бесславить учение Иешуа Машиаха. Именно поэтому мы должны себя вести очень хорошо перед внешними, чисто, свято, чтобы не давать им повода, особенно тем, кто ищет повода, обесславить имя Всевышнего и учение Иешуа о Машиахе. Далее читаем 3 стих и дальше. «Кто учит иному и не следует здравым словам господина нашего Иешуа Машиаха и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, что благочестие служит для прибытка, удаляясь от таких». Другими словами, апостол Павел предупреждает Тимофея, чтобы он удалялся от тех, кто искажает учение о Машиахе, и делает его предметом словопрений, состязаний, распри. Удаляться от тех, кто не учит тому, как, следуя здравым словам учения Машеха, достигать благочестия. Это цель учения. Достигать благочестия. А что такое благочестие? Это образ жизни верующего, который выражается в любви ко Всевышнему и соблюдении его заповедей от всего сердца. Поэтому, когда кто-либо не следует здравым словам Господина нашего Иешуа Машеха, из которого течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье для народа Всевышнего, и не ставит перед собой вот эту цель, чтобы через это учение достигать благочестия, а вместо этого он пытается развивать свои собственные идеи, навязывать их другим, прибегая к словам, изученным от человеческой мудрости, а не от духа Машеха, то вот именно такие сеют в общине всякое зло. Именно отсюда происходят пустые споры между людьми поврежденного ума, споры, содержащие в себе одно лукавство и ничего истинного. Поэтому истинные верующие должны удаляться от таковых. И именно об этом говорит Всевышний через пророка Ишаягу, которого апостол Павел цитирует во втором послании Коринфян, 6 глава, 17 стих и дальше. «Потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Привечный, — и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, — говорит Привечный Вседержитель». Далее читаю 6 стиха по 10. Здесь апостол Павел говорит о благочестии и об алчности. 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Здесь Павел дает характеристику истинно благочестивого человека. Такой человек всегда будет благодарен Всевышнему за то, что имеет. А дальше Павел объясняет, почему истинно благочестивый человек всегда будет доволен тем, что имеет. 7 стих. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем мы вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Таким образом, апостол Павел делает вывод. Если ты имеешь пропитание и одежду, то будь доволен тем, что имеешь. В притчах Соломона мы видим, как молится Агур. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Это 30 глава притчи, 8 стих. А желающие обогащаться, то есть те, кто прилепляются своим сердцем к мирскому богатству, и готовы достигать его всеми правдами и неправдами, впадают в искушение и в сеть. И здесь говорится не о богатых, а о тех, кто хочет быть богатым, кто видит свое счастье в мирском богатстве, кто неумеренно алчит и настойчиво, упрямо домогается его. Вот такие неизбежно попадают в искушение и в сеть, ибо когда дьявол видит, на какие пути влекут их вожделения, то он расставляет им свои ловушки на этом пути. И в итоге они впадают во многие безрассудные и вредные похоти. Именно поэтому корнем всех зол является сребролюбие. При этом люди могут иметь деньги и, тем не менее, не любить их и не прилепляться к ним своим сердцем. Если же они чрезмерно любят их, то это может толкнуть их на любое зло. Во втором послании Тимофею апостол Павел пишет о Димасе. Это 4 глава, 10 стих. «Сребролюбие, которому предавшись некоторые, отступили от веры. Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Поэтому далее, 11 и 12 стихи, апостол Павел говорит о том, чего Тимофей должен избегать и чему следовать. Написано: «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван. И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Таким образом, чтобы вооружить Тимофея вот этим оружием Слова Всевышнего, которым можно противостоять любви к этому миру, Павел предписывает ему следовать добру, преуспевать в праведности, преуспевать в благочестии, в доверии Слову Всевышнего, любви, терпению, кротости, то есть, по сути, в праведности во взаимоотношениях с людьми, в благочестии по отношению ко Всевышнему, а также в вере и любви, которые поддерживают человека на его пути праведности и благочестия. Те, кто следует путем праведности и благочестия, основываясь на принципах веры и любви, нуждаются еще в терпении и кротости. В терпении, чтобы переносить укоризны как от всесильного, так и от людей. И в кротости, чтобы с кротостью наставлять противников и сносить оскорбления и обиды. Далее, с 13 по 16 стихи, апостол Павел заповедует Тимофею соблюсти все заповеди, которые он дал в этом послании, чисто и неукоризненно. И при этом раскрывает природу единого Всевышнего и природу Иешуа Машиаха. 13 стих. «Перед всесильным, все животворящим, и перед Амашиахом Иешуа, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господина нашего Иешуа Машиаха, то есть до его второго прихода, когда на земле уже будет установлено Царство Всевышнего, такое же, как и на небе. И это произойдет именно в то время, о котором знает только единый Адонай Элогейну, привечный всесильный наш, как написано далее, которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный, царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Амен. Заметьте, здесь апостол Павел ничего не говорит о триедином Боге. Более того, из этого текста видно, что Иешуа Машиах и единый привечный всесильный Израиля – это не одно и то же. Единого привечного всесильного Израиля никто никогда не видел и видеть не может. А вот приход Иешуа Машиаха, Сына Всевышнего, все увидят, когда наступит время. Далее, с 17 по 19 стихи апостол Павел дает наставление богатым. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на всесильного живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Итак, Тимофей должен увещевать богатых беречься искушений и правильно использовать возможности, какие дает им их материальное благосостояние. И, во-первых, он должен предупреждать их, чтобы они остерегались гордости. Это грех, в который очень легко впадают богатые люди, чтобы они высоко о себе не думали и чтобы не надмевали своим богатством. Во-вторых, предостерегать их против тщетного упования на свое богатство. Чтобы они уповали не на богатство неверное, нет ничего более неверного, чем богатство этого мира. Многие, имевшие когда-то большое богатство, неожиданно лишались их, как написано в притчах 23 главе, 4 стих и дальше. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что он сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». Еще Павел говорит Тимофею, что он должен увещевать этих богатых, чтобы они уповали не на свои богатства, но на всесильного живого, дающего всем нам обильно для наслаждения. Другими словами, богатые должны осознавать, что богатство им дает всесильный, не они сами заработали, и должен убеждать их употреблять это богатство на добрые дела, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами. Истинно богат тот, кто богат добрыми делами. И они должны быть щедры и общительны, то есть не только делать добро, но делать его охотно, ибо доброхотно дающего любит всесильный. Еще богатых нужно убеждать, чтобы они помышляли о горнем и делами милосердия готовили себе добрые основания для будущего, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни, чтобы могли держаться этой вечной жизни. И в заключение, 20 стих, апостол Павел говорит: «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращайся негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Амен». Тимофей, храни преданное тебе. Это похоже на то, что апостол Павел хочет сказать Тимофею: «Знаешь, Тимофей, я не могу закончить свое послание, не напомнив тебе еще раз, что бы ты ни делал, будь верным, дабы сохранить все, что я передал тебе. Ибо то, что я передал тебе, оно слишком велико, чтобы изменить ему». И заканчивает свое послание апостол Павел торжественной молитвой с благословением. Благодать с тобою, амэнь. Это короткая, но в то же время всеобъемлющая молитва, какую мы можем приносить за наших друзей, ибо благодать Всевышнего соединяет в себе все, что является благом. Благодать – это источник славы в человеке. Таким образом, если Всевышний дает благодать человеку, то он даст и славу, он не лишает никаких благ того, кто ходит в правде. Аминь. Ну вот это то, что я хотел вам сказать по 6 главе послания Тимофея. А сейчас я еще зачитаю обращение, которое я написал для всех членов общины. Это займет немного времени, но то, что скажу, это очень важно. Мы только что с вами закончили разбор первого послания Тимофею, в котором апостол Павел дает галаху, предписание о том, как нужно строить взаимоотношения в общинах учеников Йешуа Машеха. И все эти предписания относятся именно к совершению святых, доколе они возрастут в полноту возраста Машеха. Но к общине Бейт-Шалом требования Всевышнего еще более высокие, потому что он поручил нам дело показать всем людям путь выхода из Вавилонской блудницы. И, как вы понимаете, это гораздо больше, чем просто совершение святых в полноту возраста Машеха. Через это дело Всевышний хочет показать людям, насколько он их любит. Любит настолько, что в последние дни решил заново проповедовать истинное Евангелие Царствия, чтобы все люди могли достигнуть познания истины и спастись. Но в результате именно вот этого высокого доверия к нам от Всевышнего мы оказались на самом переднем рубеже духовной войны света с тьмой. Другими словами, Всевышний смотрит на нас, на общину Бейт-Шалом, не как на обычную поместную общину, но как, я бы сказал, отряд специального назначения, которому доверена особенная миссия – дело Всевышнего. И для меня, как принявшего это дело от Всевышнего и господина моего Йешуа Машеха, доставляет особую радость, и я знаю, что это радость о Машеха, живущего во мне. Когда я слышу о домашней общине в Боливии, которая переводит проповеди общины на испанский язык и несет это людям, испаноговорящим, которые также хотят познавать Всевышнего. Также для меня большая радость, когда я слышу, как в городе Днепре и в других городах есть общины, где пастора этих общин просто берут проповеди общины Бейт-Шалом и разбирают их вместе с членами общины, чтобы познавать этот путь выхода из Вавилонской блудницы. Радость в моем сердце именно от того, что дело, которое доверил мне Привечный, живет и расширяется. И все эти общины по всему миру, они и есть слава общины Бейт-Шалом. И когда мы предстанем перед Всевышним на суд, то он посмотрит на нас и скажет: Спасибо вам, дети мои, что вы приняли на себя это дело и поддерживали того, кому я это дело доверил. Ну а то, что в общине есть люди, которые не хотят участвовать в этом деле, это тоже нормально. Они не хуже и не лучше нас. Просто, видимо, для них у Всевышнего есть другое дело. В книге «Деяний» есть хороший пример именно такой ситуации. Вы знаете Варнаву, который, в общем-то, одним из первых поверил в преображение апостола Павла, который из гонителя общины Иешуа Машеха стал служителем Иешуа Машеха. Сначала он привел его к апостолам и рассказал, как Иешуа Машех встретил Шауля по дороге в Дамаск. Это Деяния, 9 глава, 27 стих. Написано, Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Привечного. Он – это Шауль, да? И что говорил ему Привечный? И как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иешуа. Позже, когда Иерусалимская первоапостольская община увидела, что учения о свете стали принимать язычники, Варнава вспомнил о призвании апостола Павла. Том призвании, которое объявил ему Иешуа при встрече в Дамаск. «Я посылаю тебя к язычникам, нести им свет Торы». Именно поэтому Варнава пошел за Павлом в Тарс и привел его в Антиохию. И в 11 главе Деяний, 25-26 стих, мы читаем, потом Варнава пошел в Тарс искать Шауля и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в общине и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии впервые стали называться последователями Амашеха. И вот, когда в Антиохии, в то время, когда учил там Павел, пришли некоторые пророки и учители, по велению Духа, Духа Машеха, отправляют Варнаву и Павла в первое путешествие для распространения Святой Торы среди язычников. Деяния 13 главе с 1 по 5 стих мы читаем. В Антиохии, тамошней общине, были некоторые пророки и учители. Варнава и Шимон, называемый Нигер. Варнава – это как раз наш Варнава. И Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Шауль. И когда они служили Всевышнему и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Вот подчеркните это слово «дело». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкею, оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна для служения. Вот обратите внимание на Иоанна, он же Марк, которого они имели при себе для служения в том деле, на которое послал их Дух Машех. Смотрите, что происходит дальше. 15 глава Деяний, 36 стих и дальше. «По некоторому времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Привечного, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфиле и не шедшего с ними на дело. То есть сначала пошел, а потом отказался, на который они были посланы. И вот здесь мы видим позицию апостола Павла. Когда кто-то из его соработников отказывается от выполнения дела, которое Иешуа Машех доверил апостолу Павлу, то он отказывается от таких помощников. Он их не берет больше делать то дело, которое доверил ему Иешуа Машех. Конечно, это огорчительно. Об этом мы как раз и читаем дальше. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Видите, огорчительно настолько, что даже самый близкий соратник апостола Павла, Варнава, оставляет Павла и едет с Марком на Кипр. А апостол Павел избирает себе силу и идет делать то дело, к которому призвал его Иешуа Машиах, как написано дальше. А Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией и проходил Сирию и Киликию, утверждая общины. Другими словами, Варнава и Марк не стали продолжать дело Павла. Они пошли и продолжили служить, ну, так, как они чувствовали в своем сердце. Апостол Павел продолжил делать то дело, к которому призвал его Иешуа Машиах. Этим примером я хотел всем вам сказать, что если у кого-то из вас не отзывается в сердце дело, которое Привечный поручил общине Байшалом, то вы можете спокойно отделиться от этого служения и найти то служение, к которому именно вас призывает Всевышний. На двух стульях сидеть не получится. Но если вы все-таки решите остаться в служении общины, то призываю вас признать перед Всевышним свою ошибку и принести плод, достойный покаяния. У общины Байт-Шалом есть дело, которое поручил нам Всевышний. И это дело всей моей жизни, за которое потом, когда я предстану перед Всевышним, он спросит у меня: «Ну как, сынок, ты исполнил то, что я поручил тебе? Или ты все свои силы растратил на тех, кто пытался мешать тебе это делать?» Именно поэтому я не только молюсь Привечному помочь мне, но и продолжаю идти и делать то дело, которое доверил мне мой господин Иешуа Машиах. Да пребудет благодать Привечного с общиной Байт-Шалом, и да поможет он нам достойно исполнить дело, которое он поручил общине Байт-Шалом. В имени Иешуа Машиах. Аминь.